говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» представители региональной общественной организации «Санкт-Петербургское грузинское землячество ИВЕЕ», член президиума этой организации Татьяна Никольская. Здравствуйте, Татьяна Львовна.
Здравствуйте.
Буквально с минуты на минуту должен подойти вице-президент Борис Берулава, а также известный петербургский писатель Андрей Столяров. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Граждане грузинской национальности, проживающие в Петербурге, как и петербуржцы, стали в последние дни свидетелями тех мер, которые принимает российское руководство после обострения российско-грузинских отношений. Отменены выступления национального балета Грузии. В грузинских магазинах и ресторанах и в грузинской школе проводятся многочисленные проверки. В следственном изоляторе Петербурга уже несколько дней находятся граждане Грузии, задержанные за нарушение визового режима. Их не могут отправить в Тбилиси, потому что отменены рейсы в Тбилиси из Пулково. Более того, как сообщает сегодня Всероссийский центр изучения общественного мнения, судя по результатам опросов, проведенных только что, 78% из числа опрошенных петербуржцев и москвичей согласны характеристикой министра обороны России Сергея Иванова, который заявил, что Грузия – бандитское государство. Что происходит с Петербургом? Что происходит с Россией? Что происходит с Грузией? Об этом мы и поговорим сегодня. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщать нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Абонент везде «Радио Свобода». Я бы хотел для начала поближе познакомиться и дать возможность нашим слушателям получше узнать тех, кто у нас сегодня в гостях в петербургской студии «Радио Свобода». Татьяна Львовна, вы грузиновед, автор книг о связях Петербурга и Тбилиси. Расскажите о себе и немножко о петербургском грузинском землячестве ИВЕЕ.
Я закончила филологический факультет Санкт-Петербургского университета по специальности «Русский язык и литература». После окончания университета я решила выучить грузинский язык и заняться русско-грузинскими литературными связями, теми периодами, теми авторами, про которых еще не было достаточно написано. Поэтому я часто бывала в Грузии, даже там по несколько месяцев жила неоднократно и собирала материалы для своих работ, для книги, которая вышла значительно-значительно позже, в 2000 году, называется «Фантастический город из истории русской культурной жизни в Грузии в 17-20 годах». И надо сказать, что я для того, чтобы собрать материалы для книги, не только занималась в библиотеках и архивах, но и мне посчастливилось застать таких замечательных грузин, как художник Ладо Гудяшвили. Я подружилась с дочкой поэта Тициана Табидзе, Ниты Табидзе, с дочкой его друга ближайшего Паола Ишвили, Медеи, с поэтом, еще тогда жившим из этой группы грузинских символистов «Голубые роги» Калауна Дирадзе и со многими другими замечательными людьми. И я хочу сказать, что после этого я в Грузии много бывала, и я себя там чувствовала как дома, может быть, даже лучше, чем дома, потому что и я жила в семьях, и в грузинских, и в русских семьях, и в смешанных семьях, и всюду ко мне исключительно хорошо относились, и абсолютно всем помогали. За это я просто очень благодарна Грузии и грузину.
Спасибо, Татьяна Львовна. Андрей Столяров, расскажите о себе немного.
Ну, я петербургский писатель, у меня, по-моему, 12 книг и, по-моему, тоже 12 литературных премий, правда, все мелкие. Думаю, что за писателя говорят его книги, поэтому рассказывать биографию нет смысла. А вот что касается темы сегодняшней передачи, то я бы с самого начала, если позволите, разделил бы два вопроса. Это грубые действия российских властей, которые я никак не могу одобрить. И причина, по которой все-таки возник русско-грузинский конфликт. Причина, почему россияне сейчас стали относиться гораздо хуже не только к грузинам, но и к другим южным национальностям. Это две разных темы. И здесь надо иметь в виду, что ведь раньше в Советском Союзе грузины были одним из самых успешных народов. Это была привилегированная нация. Вот в чем корни конфликта. Грузия жила, возможно, лучше всех остальных республик. И память об этом есть и у россиян, и у грузин. Это один из источников нынешней коллизии.
Нам уже звонят. Ирина, пожалуйста, мы вас слушаем. Да, ну...
Ой, алло.
Да, пожалуйста,
я
мы вас слушаем.
Я пошла радио, сделала потише. Добрый вечер.
У вас есть вопросы?
Да, конечно.
Пожалуйста.
Я очень ждала эту программу, но я не буду спрашивать и говорить обо всей этой дикой совершенно вакханалии, что творится. Это уму непостижимо. Я только об одном аспекте хочу спросить. Вот это... Простите, хотела сказать, эвакуация. Когда были события в Иране или в Ираке, там мы убили дипломатов, эвакуация, граждан, они не очень-то охотно уезжали. Почему? Потому что там заработки были, а посмотрите, как уезжают из Грузии. Так скажите мне, пожалуйста, очевидно, это приказ уехать из Грузии? Но это цирк, это безобразный цирк.
Ну, никто, по-моему, из Грузии особенно не уезжает по своей воле, таких нет и как.
И тут немножечко другая проблема, другой вопрос. Это дело в том, что люди многие приехали в Грузию в гости, там, в командировку, по своим делам, и отменили сообщение. Людям надо вернуться домой. И только, получается, можно на вот этих самолетах МЧС, теоретически можно через другие страны, но это просто очень дорого. И человек, который поехал в гости или в командировку, у него просто реально может не быть денег на то, чтобы через, там, я не знаю, Турцию или через Киев вернуться домой. Так что это не те грузины, не те русские, которые живут в Грузии, а это гости, те, кто в гости приехал или по работе.
Да, насколько мне известно, сейчас власти Грузии проверяют специально рестораны русской кухни для того, чтобы проверить, не закрыли ли их по инициативе непосредственно владельцев этих ресторанов. Они беспокоятся, чтобы не закрывали эти рестораны. Да, ну, мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Ядерная программа Пхеньяна. Опасности и риски для России и мира. Тему обсуждаем с Валентином Моисеевым, бывшим сотрудником Департамента Азии российского МИДа, которого обвиняют в шпионаже в пользу Южной Кореи. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях представитель региональной общественной организации «Санкт-Петербургское грузинское землячество ИВЕЯ» Татьяна Никольская и петербургский писатель Андрей Столяров. Вот сейчас буквально должен подойти вице-президент ИВЕЯ Борис Берулава. Он подошел. У меня к вам вопрос, Татьяна Львовна. А вы согласны с мнением Андрея Столярова о том, что надо разделять грубые действия России в отношении грузин, проживающих в России, и причина, по которой у россиян складывается такое негативное отношение к Грузии?
Ну, я считаю, что все значительно сложнее. То есть ту причину, которую назвал уважаемый Андрей Столяров, она существует, но тоже дело в том, что об этом можно говорить долго и много, но дело в том, что то, что действительно происходит, когда по фамилии людей забирают, там, чтобы потом уже где-то в отделении разобраться, там, они законны, незаконны, у них фальшивая справка, там, не фальшивая. Ну, это мне просто стыдно, что такие вещи в нашем городе, именно который славится своей, там, изначально многонациональный Петербург, и по фамилии, чтобы людей забирали в милицию, чтобы там потом разбираться.
Вот появился Борис Галактионович Берулава, вице-президент землячества, грузинского землячества ИВЕЯ. Здравствуйте, Борис Галактионович. Борис Галактионович, да, расскажите о себе, чем вы занимаетесь, и немножко, пожалуйста, о грузинском землячестве ИВЕЯ.
Ну, лично я в Питере уже 37 лет, после окончания армии. Естественно, как все грузины того времени приезжали и учились, я тоже самое. Остался здесь. По профессии я инженер-строитель. Естественно, в этом городе всю сознательную свою жизнь живу и претворяю те мечты, которые у меня были изначально, когда сюда я приехал. А то, что касается Санкт-Петербургского грузинского землячья Иверия, Иверия была организована в 1989 году, так как все практически национальные объединения того времени, пять нас было первых, которые разрешали то время регистрироваться как общественные объединения. Вот, с тех пор уже вот прошел 16 лет, практически 17 идет. Мы, в принципе, наше землячество, так же, как все общественные объединения, призваны для того, чтобы сохранить свою культуру, язык и те традиции, которые есть у нашего народа, как бы их среди наших соотечественников общаться, делиться и так далее.
Скажите, вы не испытываете проверки, проблемы какие-то сейчас с землячеством? Не приходили к вам с проверками или как-то внимательно не обращают на вас внимание правоохранительные органы?
Ну, если говорить о, в частности, о землячестве и вере, нет, таких проверок не было. Но то, что касается соотечественников, это да, естественно, информация у нас есть и поступает к нам. Те неприятные как бы встречи с правоохранительными органами и так далее, которые для нас это является, в принципе, печальным фактом сегодня.
Олег из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос ко всем. Было сказано, что преследуют лиц грузинской национальности. Хотя слово «национальность» в советском языке двузначно. Это и гражданство, и этническое происхождение. Так кого точно преследуют? Только граждан Грузии или россиян соответствующего происхождения? Второй вопрос. Персонально к Андрею Столярову. Андрей сказал, что грузины жили в России особо хорошо. Это, очевидно, наследие Сталина. В связи с этим вопрос. Надо ли так понимать, что грузины должны вести себя так же скромно в СССР, как немцы ведут себя, вели себя в Европе, искупая вину нацистов?
Ну, по первому вопросу, да, Борис Галтенович, может, вы ответите, в чем различается, кого преследуют, в конце концов? Как понимать, граждан Грузии или этнических грузин, которые проживают в России уже давно?
Практически, наверное, все те, кто наблюдает сегодня за средствами массовой информации, информации вполне достаточно и однозначно, наверное, сказать надо. Почему? Потому что у нас есть информация о том, что не только грузин, как бы граждан Грузии сегодня вот как бы вот проверяют и неудобства как бы вот оказывают. Также и граждан России, которые здесь много лет живут и, в принципе, выполняют те задачи и законопослушные, они как граждане Российской Федерации, наряду с другими. Как бы Питер, как вы знаете, многонациональный город, и в связи с этим, значит, наряду с другими, также трудятся и работают.
Андрей Столяров, вот тот вопрос, который вам задали.
Да-да. Конечно, только я хотел бы еще раз подчеркнуть, вот давайте отделим вот грубые и совершенно неправомерные действия российских властей, которые, я думаю, мы все осуждаем, мне просто за них стыдно, от той неприязни, которую сейчас россияне испытывают к этническим сообществам на территории России. А вот для этого основания есть, потому что что такое этническое сообщество на территории России в глазах самих россиян? Это, как правило, криминальное сообщество. Мы ведь не судим о Грузии по выдающимся деятелям культуры. Мы их считаем не грузинами, а деятелями культуры. Точно так же, как давно уже никто в мире не считает Достоевского россиянином. Это принадлежность мировой культуры. И Россия судит не по Достоевскому. Россия судит по тем гражданам, с которыми иностранцы сталкиваются там за рубежом. И здесь есть некая коллективная ответственность. Вот об этом почему-то этнические землячества все время забывают. Если украинец в Штатах, в Соединенных Штатах, совершает преступление, виноваты русские. Это надо иметь в виду. Если представитель любого землячества нарушает закон, виноваты все землячества. Ничего не сделаешь. Это трансляция коллективной ответственности. Поэтому здесь надо иметь в виду тот факт, что, как правило, землячество, этнические землячества, выглядят очень плохо в глазах россиян. И это не совсем вина россиян. Но ведь существует такое понятие, как культура. Вот приезжает человек в чужую культуру, неважно, плохая она, хорошая, умная или глупая, она вот такая. И правила этой культуры все-таки надо соблюдать. А об этом землячество забывают. Проживающие здесь граждане других стран забывают. Но не говорят у нас. Вы знаете, национальные отношения вырастают из чепухи, из ерунды, из какой-то неприязнь вырастает. Но не говорят у нас, не разговаривают у нас громко в метро или в транспорте. Ну, не разговаривают. Но садятся два человека южной национальности, неважно какой, и начинают громко на своем языке. Я просто вижу, как народ, окружающие пассажиры, начинают их ненавидеть. Ну, не ненавидит, но, по крайней мере, относится с неприязнью. Вот существуют ли у землячеств хоть какие-то правила вживания в русскую культуру? Вот не делай того, не делай этого, не делай третьего. Соблюдай такие-то, я не говорю формальные законы, но существуют законы неписанные, которые можно понять, только живя здесь. Вот о чем речь.
Татьяна Львовна, ответите.
Ну, во-первых, тут все относительно, потому что я, когда, скажем, училась в университете, в Тарту все время ездила на студенческие конференции. И в Тарту, и в Таллине. Я могу сказать, что вот там относились к русским, которые громко разговаривают или за собой не убирают посуду. То есть никогда даже замечания так вот обычно не делали. Ну, люди, ну, корректные, воспитанные. Но то, что неодобрение было в их взорах, взглядах, могли что-то в корректной форме сделать, очень корректно сделать замечание, такое место имело. Поэтому, понимаете, все относительно, что...
Нет-нет, я с вами совершенно согласен. Когда одесситы... Ой, я по привычке считаю одесситов все-таки Россией. Так вот, когда одесситы русские приезжают сюда, в Петербург, они вызывают такую же неприязнь. Потому что они кричат в метро и размахивают руками. Но вот просто такие мелкие правила, которых очень много, их нужно знать любому представителю другой национальности, который живет на территории России. Как, впрочем, и наоборот.
Нина Ивановна, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые господа. Позвольте мне сначала выразить немножечко свое мнение. Вы знаете, а началось-то все с того, что господин Саакашвили, он просто как бы нарочно провоцировал. Вы понимаете, захватить 4 наших мужчин, избить их и объявить шпионами, и до этого были какие-то захваты и избиения. Он провоцировал, вы понимаете, он достал своими действиями просто Владимира Владимировича Путина. Вы понимаете, ну как на это ответить? Вот, а грузин, я так считаю, я сама, мне очень нравилась Грузия, мне очень нравились грузины, мужчины, мне очень нравились грузинские песни, ну, красота вообще Грузии. Вы понимаете, ну, если сейчас у власти стоит такой невменяемый президент, вы понимаете, ну, какие действия должен предпринять Владимир Владимирович, вы понимаете, лично я считаю, что это справедливо. Никто их не ненавидит. Пусть приведут в чувство своего господина президента Саакашвили.
Давайте только не будем употреблять термины «невменяемый президент», все-таки он выбранный президент Грузии. И я бы хотел как раз спросить такой вопрос Борису Галактионовичу задать. Скажите, вот в чем вы видите на самом деле... В чем вы видите причину конфликта, который разросся до таких масштабов между Грузией и Россией?
Ну, наверное, я нового ничего не скажу. Практически на протяжении этих лет, когда после развала Советского Союза, она накапливалась. Это не однодневные такие вот, понимаете, встречи. И в течение этих лет, в принципе, взаимопонимание, так как должно быть на уровне, чтобы это было как бы для людей, живущих в одной или другой государстве, удобно, вот этих вот как бы взаимопонимания не было. Я не хочу сейчас как бы оправдывать руководители обвинят одного или другого руководителя этих государств, ну, к сожалению, за эти годы потеряли те связи, те нормальные отношения, которые были межгосударственные, я имею в виду. А, значит, так нужно или не нужно, в принципе, вот того, проучить или нет, как бы, президента Саакашвили, вы понимаете, мы должны понимать, что мы, в принципе, вот здесь люди, которые мы, как бы, вот живем в диаспоре, я имею в виду грузинское и санкт-петербургское землячество, практически эти граждане России. Почему мы должны, то есть почему народ должен страдать за непонимание меж, как бы, двух руководителей? Наверное, так. Поэтому для народа это слишком жесткие меры, которые проводятся. Именно для людей, для нормальных людей. А если говорить о тех людей, которые нарушают право, нарушают законы, их, естественно, надо привлекать, но она должна носить, как бы, знаете, планомерный характер. Не так, как вот сегодня, допустим, вот те предприятия, которые возглавляют этнические грузины, хотя они являются в основном гражданами России, принимают каких-то определенных мер. Это тоже нехорошо, понимаете? Все-таки Россия – это мощное государство со своими традициями. Мы, естественно, те, которые здесь живем и так далее, уважаем и дружим со всеми национальностями, которые проживают здесь. И вообще-то давление вот люди не должны чувствовать. Я для примера могу привести о том, что сегодня здесь у нас в Петербурге есть, значит, была грузинская школа, мы сейчас объединили его с русской государственной школой, они обучаются дети здесь, но сегодня около 150 человек. Но родители боятся сегодня, знаете, ввести детей в школу. Ну, не все, естественно, конечно, но некоторые, понимаете, не приводят. И задают вопрос, что нам делать, что мы можем сказать. Вы же понимаете, мы здесь как-то вот морально только можем поддержать, и больше ничего. То есть вот эти боязни, вот, чтобы не было, как бы вот, и не боялись люди выходить на улицу, вот эти ситуации не надо создавать, до этого не надо опускаться. Это вот... Наверное, я считаю, что очень неприятно, очень неприятно. Это многие осуждают, но все-таки должны власть, и не только грузинам, а те, которые трезво мыслят в этом плане, власть должна прислушиваться.
Спасибо, Борис Галактионович. А я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический журнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Главные темы сегодняшнего выпуска – кнутом и пряником. Продолжение дискуссии о том, как быть с Северной Кореей. В Грузии проверяют рестораны русской кухни. Не закрыли ли? Дело конгрессмена Фоли. Семейные ценности. Предвыборная борьба в США. И записки из зала суда «Новые политические процессы в России». Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Время московское. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях представители региональной общественной организации «Санкт-Петербургское грузинское землячество ИВЕИ» Татьяна Никольская и Борис Берулава, а также писатель Андрей Столяров. Продолжение нашей программы «Во имя гостей» слушайте после краткой сводки.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В России многие правозащитники, общественные деятели и журналисты возмущены высказыванием Владимира Путина в связи с убийством Анны Политковской. Выступая в Дрездене, Путин сказал, что степень влияния Политковской на политическую жизнь была крайне незначительной, заметив при этом, что ее убийство нанесло России и действующей власти больший урон, чем ее публикации. В Москве убит руководитель одного из столичных отделений Внешторгбанка Александр Плохин. Следствие не исключает, что это заказное убийство. В Выборге число жертв обвала жилого дома достигло 7. Сегодня утром из-под обломков извлечено тело женщины. В железнодорожной катастрофе на северо-востоке Франции погибли по меньшей мере 12 человек, 20 ранены. Пассажирский поезд, следовавший из Люксембурга в город Нанси, столкнулся с грузовым составом. Организация стран-экспортеров нефти решила сократить добычу нефти на 1 000 000 баррелей в день, чтобы не допустить падения цен на топливо. Япония вводит жесткие санкции против Северной Кореи за проведенные ею ядерные испытания. Санкции включают полный запрет на импорт товаров из КНДР, заходы северокорейских кораблей в японские порты и визиты граждан КНДР в Японию. В Багдаде подверглась минометному обстрелу американская база, возник пожар на складе боеприпасов. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием «Исламская армия в Ираке». В Москве задержан молодой человек, который накануне вечером напал на африканца. Гражданин Ганы был легко ранен. В Твери 6 активистов экстремистской организации «Русское национальное единство» задержаны за погромы на еврейском и татарском кладбищах. В Латвии суд оправдал активиста штаба защиты русских школ Александра Гильмана, которого обвиняли в призывах к свержению государственной власти. В Бишкеке избит вице-спикер парламента Киргизии. Он госпитализирован с сотрясением мозга.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Рызунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях представители региональной общественной организации «Санкт-Петербургское грузинское землячество Ивея», вице-президент Борис Берулава, член президиума Татьяна Никольская и писатель Андрей Столяров. Мы беседуем о напряженных российско-грузинских отношениях, обострившихся в последнее время, и о том, как это обострение влияет на жизнь простых граждан и России, и Грузии. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 9614-3, в Петербурге 740-49-40. Абонент везде. Радио «Свобода». У нас очень много звонков. Владимир из Саратовской области, он давно уже ждет. Пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Если позволите, перед вопросом я хотел бы кое-что сказать той даме, которая звонила перед паузой. Я хотел ее спросить, предложить ей подумать, почему две таких мирных страны, как Швеция и Чехия, которые в этом году выслали из своих пределов уличенных, не в меру любопытствующих российских граждан, никого, говоря ее языком, не достали в России. А вам вопрос вот такой, по национальностям. Скажите, пожалуйста, уточните, замечено ли в этой проходящей ныне кампании, подвергаются ли подобному повышенному интересу грузинские граждане не грузинских национальностей? Спасибо.
Это вопрос, Борис, к вам, Галтинович.
Да, можно подтвердить о том, что сегодня именно это и происходит. В Санкт-Петербурге также на сегодняшний день задержан больше 40 человек, именно граждан Грузии.
Можно добавить?
Да, пожалуйста.
Я хочу сказать, что вот я разговаривала с одним из членов нашего землячества, правления, который был в Грузии, вернулся через Ереван. Вот. И он рассказал, что его дочка, он сейчас там временно в Грузии работает, ну, здесь гражданин, его дочка как раз в школе военного округа. Помните, писали, что грузин граждан Грузии туда вот не пустили на занятия. Так оказывается, его дочку, которую он, чтобы она время не теряла, из Петербурга туда привез и в эту школу отдал. Вот, русская школа, да, здесь в русской школе училась. Буквально его лично дочку не пустили на занятия, и плюс не пустили на занятия осетинку по национальности, но гражданку Грузии. Вот 3 дня назад он мне это рассказал.
Нам звонит Таганидзе Томас Михайлович, пожалуйста, из Петербурга.
Добрый день.
Добрый день.
Я сейчас слушаю вот все это, и как гражданин России просто, и некоторые, то, что объяснял ваш гость, писатель, и некоторые звонившие, ну, совершенно не о том говорят, я так думаю. В первую очередь, мы должны говорить о российских граждан грузинской национальности, которых сегодня коснулось то, что для нас было экзотикой где-то там в романах и в других странах. Нарушение так называемые права человека, элементарно. Человека пожилого, прожившего здесь всю жизнь, отдавшего себя России, творчеством, работой и так далее, могут остановить на улице, избить, отнять российский паспорт, порвать его, поиздеваться и так далее. И таких примеров много. И такое впечатление, что не в меру ретивые чиновники вдруг, значит, решили заняться грузинами. Насколько я понимаю, наш президент Владимир Владимирович совсем не об этом говорил. Совсем не об этом говорил. А на практике жизненной вот получается такая картина. Это первое, вот впечатление. Меня, горожанина, питерца, с большим стажем и так далее, и тому подобное, которому не скажешь, чего вы сюда понаехали. Грузины приехали впервые в Россию еще во времена Алексея Михайловича. Это первое. Второе. Питер строился и вместе с грузинами. И у Петра тоже в друзьях были парочка-тройка грузин. И мы гордимся этим, что вклад грузин есть в Питере, в строительстве, в политике, в войне и во всех делах. И мы этим гордимся. Очень гордимся, тем более два православных народа. А теперь мне не понравилось то, что сказал ваш гость-писатель. О каком исключительном положении грузин он говорит во времена большевиков и коммунистов? Что она процветала, что она была такая, этакая, разэтакая. Это легенда. Да, Грузия относительно других регионов страны жила неплохо за счет климата, за счет того, этого и коррупции, будем прямо говорить. А не за счет того, что они вот были грузины, я так понимаю, что он хочет связать с тем, что руководитель страны был из этих мест, и поэтому у нас там было просто это, Эдем, рай. Это неправда. Все это было спрятано, замазано и перемазано.
Томас Михайлович, мы сейчас вам ответим, но я хотел бы вам напомнить, что именно Владимир Владимирович Путин ввел в политический обиход на высшем уровне понятие «коренное население» и «защиты коренного населения». Может быть, он говорил не об этом, но, по крайней мере, большинство людей расценило защиту коренного населения, как он выразился, именно так. Пожалуйста, ответьте, Андрей Столяров.
Я хотел бы, прежде всего, заметить, что ситуация, когда есть добрый царь, а генералы его обманывают, она уже много раз отыгрывалась в истории. Что хотел сказать наш президент, то и сказал. Как его хотели понять, так его и поняли. Если бы его поняли неправильно, он бы уже давно всех одернул. Во-вторых, давайте отделять действия правительств обеих стран, Грузии и России, от отношений народов друг к другу. Все-таки конфликт – это конфликт стран. У него есть причины, он выгоден всем. Понимаете, конфликт выгоден Грузии, правительству Грузии. Но не может Михаил Саакашвили наладить экономику. Но провал полный. Что делать? Нужен внешний враг. Выгоден России конфликт? Тоже выгоден. Скоро выборы, нужно поднимать рейтинги. Россия усиливается, ей нужно проявить свою силу на международной арене. Грузия – очень удобный повод. Вот вам, пожалуйста, две империи. Россия – это все-таки империя. Кстати, ничего плохого я там не вижу. Но Грузия – это ведь тоже империя. Это маленькая империя со своими маленькими, но очень болезненными имперскими амбициями. Не зря же все-таки ходит такая поговорка уже довольно давно, после перестройки, о том, что Грузия потеряла свою богатейшую колонию. Это Россию. Единственная экономика Грузии всегда держалась на экономике России. Всегда.
И... Я не позволю с этим не согласиться. На самом деле, как и достаточно ведущие эксперты, и очень влиятельные экономисты, они все заявляют, что даже те меры, которые сейчас предпринимаются Россией, никак не сказываются, начиная от вина, боржоми и так далее, никак не сказываются на экономической ситуации в Грузии. Грузия совершенно спокойно с какими-то там процентными и десятыми долями процента выходит из этой ситуации.
Я не говорю, что экономические меры России против Грузии эффективны. Я говорил, что лучший способ сплотить нацию – это образ врага. Особенно, когда экономика страны находится не в очень хорошем состоянии. Вот о чем я говорил. Вводить экономические санкции против России, против Грузии – это глупость с моей стороны. Точно так же, как фактически на грани преступления сейчас находятся вот эти все этнические чистки. Но нужно понимать, что эти меры спровоцированы. Вот вы знаете, ну нельзя подойти к хулигану, дать ему по физиономии и считать, что он никак не ответит. Ну нельзя. Вот неужели грузинское правительство не понимает, что такое российское правительство? Неужели непонятно, что если выдернуть камешек из-под этой вот громоздкой бюрократической системы, которая представляет собой российское правительство, то все посыпется на ту же Грузию? Ведь надо же понимать.
У вас есть замечания какие-нибудь? Хотите добавить что-нибудь? Давайте тогда слушателей. Владимир из Липецка, пожалуйста.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Вы меня слышите?
Да-да.
Добрый вечер. за то, что я сделаю вам комплимент. Я считаю, что наиболее взвешенная позиция. И теперь у меня вопросы такие короткие. Могут ли ваши гости объяснить то, что грузинская диаспора и организованная диаспора возникла много лет, по-моему, более 15 лет назад, как сказано было в передаче. Второе, почему она получила такое название «Иверия»? Ни Кахетия, ни Меретия, ни Сванетия, ни Аджария, ни Абхазия, именно «Иверия». И третье. Третье, это какое на сегодняшнее развитие событий, хотя бы в Санкт-Петербурге, великолепный город, гостеприимные люди. И действительно, вот как предыдущий перед грузин сказал, действительно очень-очень много вложено грузинами в создание России, как бог с ним, с этим термином, с империей, там, с чем угодно. Но грузины очень много сделали для становления России, в том числе и в укреплении ее позиции на Кавказе. Так что сегодня делает вот эта вот общественная организация «Иверия» в рамках сегодняшней сложившейся ситуации?
Пожалуйста, Борис Галактионович, к вам вопросы.
Ну, во-первых, я повторюсь, уже действительно с 1989 года мы существуем в нашей общественной организации, и уже я говорил о том, что мы занимаемся наряду с другими общественными объединениями, общественными делами. То есть это нацелено на культурные связи, взаимосвязи, значит, сохранение языка и так далее. Я уже об этом говорил, не буду повторяться. А то, что, почему мы назвали «Иверия», это старинное название Грузии. Поэтому мы выбрали в принципе, это название, и нам это нравится все-таки, знаете, это те, кто обращают на это внимание, как и вы, наверное, поймут, что это все-таки связано с Грузией. То, что касается вопроса, что мы сегодня делаем и что делали до этого времени, вы знаете, Санкт-Петербург, как вы понимаете, многонациональный город. Практически Петербург, это, наверное, из создавшейся ситуации, последний вот после развала Советского Союза, мы здесь, в общем-то, чувствуем себе тепло и всегда чувствовали. Взаимоотношения с властями, с выборными органами и так далее. И мы здесь, в Санкт-Петербурге, существует общественное объединение, это крупнейшее общественное, как Лига наций, мы организовали все общественные объединения, и Дом национальных культур. Сегодня нам город передал здание отдельно стоящее, где организована эта государственная структура, но где мы можем проводить свои мероприятия со всеми диаспорами, которые здесь находятся в Санкт-Петербурге. И в том числе мы, у нас, вот если так уж говорить, у нас есть три детских ансамбля, которые вот как бы вот пропагандируют нашу вот культуру, наши традиции и те грузинские танцы, песни и так далее. И мы проводим очень много мероприятий в масштабе города. Вот в 2003 году, 300-летие города, мы провели, мы почитали, вот на досуге, провели практически 27 мероприятий. И закончили, завершили этот вот праздничным концертом, который мы дали горожанам при помощи наших ансамблей, при помощи вот как бы вот профессионалов, гала-концерт в нашем практически знаменитом большом концертном зале «Октябрьский». Это все дает практически вот та культура, которая у нас есть, та традиция, которой мы владеем, как грузины, она не только для нас, лично для грузин, а для всех населения, которые живут в Санкт-Петербурге. И, а сегодня и создавшейся ситуации, естественно, мы практически являемся общественной организацией, объединением, но тем, чем мы можем, естественно, помогаем людям, которые оказались сегодня в той или другой ситуации. Те люди, которые сегодня уже назвал, и около 40 с лишним человек, которые находятся сегодня как бы вот задержанные, значит, мы находим как бы вот с работниками РУВД общий язык. Буквально завтра, послезавтра мы должны, естественно, выяснить, кто, по какой причине, и помочь им, если они там, допустим, правонарушения, разобраться в них. И те, которые хотят и действительно, наверное, намечены на депортации, помочь им, естественно, как бы вот добраться до своих родных мест. Вот этим вот сегодня мы занимаемся практически вот ежеминутно, можно так сказать. Потому что очень многие обращаются то или другим вопросами.
Так я хочу добавить немного про культурную деятельность нашего землячества, что, во-первых, мы провели несколько вечеров грузинской поэзии, и причем это было в доме журналистов для всех петербуржцев, бесплатно совершенно, кто интересуется. В частности, когда был вот, столетие со дня рождения грузинского поэта, расстрелянного Сталином Тициана Табидзе, мы не только провели вечер памяти Тициана Табидзе, на который пригласили переводчиков как из Санкт-Петербурга, так и из Москвы, пригласили переводчиков его стихов, и они здесь выступали. Но кроме этого, на средства нашего землячества мы издали сборник стихов Тициана Табидзе, в который, причем это было не переиздание, а туда вошли и стихи, которые раньше не были опубликованы, которые не были раньше переведены на русский язык. И я хочу сказать, что именно мы в тесном контакте со многими переводчиками, и вот для этого вечера, и для другого вечера грузинской поэзии, который мы проводили, очень много сделала переводчица грузинской поэзии Наталья Соколовская. Ее переводы есть и вот в сборнике Тициана Табидзе, которые, последнее только скажу, вот сейчас буквально, в сегодняшние дни, она вместе с грузинскими коллегами в одном из издательств петербургских, они готовят, вот что ли, грузинскую Библию «Витязь в тигровой шкуре». Издание параллельных текстов по-русски и по-грузински, научно выверенное и снабженное комментариями. Вот это пример того, что бывают общие все-таки хорошие дела.
Да, хороший пример. Николай Иванович из Петербурга, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер, ваш вопрос.
В общем-то, я хотел просто мнение высказать свое. Ну, уже его высказали предыдущие ораторы, и в частности, господин Столяров. Ну, я еще раз повторюсь, может быть. У меня в жизни было много общения с грузинами, в частности, работали вот Рума Парцваня, Важа Куражвили, мы работали. Отношения всегда были замечательные со всеми у грузин. Ну, вот мое мнение, что во всем виноват-то не народ ведь, а более высокие структуры нашего общества, чиновники. А народ-то между собой нормально ведь всегда жил и живет. Как правило, любые национальности, между собой хорошо живет народ, рядовые граждане. Разобраться не могут верха между собой. И вот вся каша из этого и получается, мне кажется. Ну вот.
Понятно. Я хотел бы вот на что обратить внимание. Сегодня по сообщению интернет-газеты «Газета.ру» Федеральная миграционная служба сообщила, что сейчас в России проживает около 1 миллиона граждан Грузии. Из них на законных основаниях не более 1%. Вообще в России давно уже отменена графа «национальность» в паспорте. Если гражданин грузинской национальности живет в России более 30 лет, он, в принципе, является гражданином России в большинстве своем. Но вот я бы хотел, чтобы мне объяснили, кто-нибудь понимает эти цифры, которые представлены Федеральной миграционной службой?
Я не понимаю, честно говоря, не могу комментарии дать, совершенно не понимаю.
Ну, я единственное могу, вот в Санкт-Петербурге сегодня находится около 35-40 тысяч грузин. Из них где-то около 30 это граждане России, которые здесь прописаны и живут. Не один год и не два.
Около 30% или
30 тысяч? Около 30 тысяч. А вот остальное это вот те люди, которые вынуждены были, вынуждены переселенцы, можно так сказать, беженцы из зон конфликта в Абхазии.
Ну, все равно, даже если представить себе в целом, да, по России нельзя представить, что в России миллион граждан.
Ну, эта цифра, я не знаю, конечно, с какой переписи взята, но таких цифр я лично не знаю и никогда не слышал.
Спасибо, Борис Галактионович. Наталья Михайловна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Глупость российских властей, по-моему, никак не ухудшила хорошее отношение к Грузии думающих россиян. Скорее, наоборот. А вот часть нашего совкового общества ловят сигналы сверху, начинают ненавидеть то американцев, вайнахов, теперь грузин. Вчера на свободу позвонила 90-летняя старуха и сообщила, что в очереди грузины, азербайджанцы, дальше она забыла вообще, какие национальности на Кавказе, ее оскорбляли, обижали, Простите, я в это не верю. За всю свою жизнь я ни разу не сталкивалась с неуважением. Сейчас я тоже старуха, в метро мне уступают место именно кавказцы. А вот тревогу вызывает то, что у нас отозвали посольство, отозвали всех членов семьи оттуда. Вообще такие действия государства перед войной бывают. Вот это страшно. Спасибо.
Спасибо вам. У меня вопрос к Андрею Столярову. Хорошо, давайте рассматривать. Вот все-таки, опять-таки, в той плоскости, как вы сказали, в двух направлениях. Но все-таки, вот как вам кажется, как бы изменились, как бы могли измениться отношения? Что требует Россия сейчас от Грузии? Что должен сделать Михаил Саакашвили для того, чтобы Россия, в конце концов, изменила свое отношение к Грузии? Или это уже, в принципе, невозможно?
Вы знаете, идеальным было бы, это совершенно невозможный вариант, но идеальным было бы, если бы на час назначили бы президентом России меня, а президентом Грузии Бориса Галактионовича. Мы бы за час все уладили бы, потому что нам делить нечего. А президенты, я думаю, не договорятся. Слишком выгоден конфликт обеим сторонам. Но надо иметь в виду, что вот эти действия российских властей, российские власти не предприняли бы, если бы они не чувствовали на них заказ со стороны большей части населения. Все-таки главное сейчас – это не действия российских властей, это растущая бытовая ксенофобия. Вот она будет провоцировать и ту, и другую сторону на очень резкие действия. Как снять бытовую ксенофобию? Вот что здесь делать? Перевести Тициана Табидзе – прекрасно, но народ-то об этом ничего не знает. Вот как на народном уровне помирить Россию и Грузию? Или Россию и этнические землячества? Как это сделать? У вас есть какая-то программа по этому поводу?
Ну, вы знаете, для того, чтобы говорить о программе, надо знать ситуацию изнутри, и как в одну, и в другую сторону. И то, что происходит, надо владеть информацией, четкой информацией, как, ну, что произошло, почему так резко, в общем-то, резко получается, так вот такие вот меры принимаются. И какие-то выдавать рецепты я не взял с собой. Но я единственное скажу и хочу сказать, что на уровне людей, я имею в виду нормальных людей, никаких проблем нет в общениях. Никаких проблем нет. У меня друзей больше русских, будем говорить так, ну, все национальности, но больше здесь, и дома, когда я жил, тоже сам дружил и так далее здесь. Никаких дискомфортов. Я, и те мои друзья, с кем я общаюсь и так далее, они тоже, конечно, возмущаются. Вот такие меры не должны быть. Я понимаю, конечно, там, где есть безобразие, там, где есть нарушения. Вы сказали о том, что это заказ как бы поддержан народом. Народ поддерживает почему? Потому что есть негативные явления различных национальностей. Но мы должны обязательно разделить тех людей, которые ведут негативно, и те люди, которые нормально чувствуют себя и дружат и с другими национальностями. Те люди, которые действительно не соблюдают каких-то правил, которые существуют сегодня здесь, государству есть свои законы, свой порядок, они должны, приезжая в государство, вы уже об этом говорили, соблюдать должны эти правила. Громко говорят или как бы тихо говорят, вы же понимаете, людей одна... В счастье не перевоспитайте. Естественно, у них есть своя внутренняя культура. Эти не приходят к нам сюда. Но мы должны также встретить их как бы вот нормально, с доброй стороны. Здесь очень много в информационном плане вакуум. Средств массовой информации, сегодня я никого не хочу обидеть, но очень, знаете, вот эти публикации, которые есть в прессе, она как бы носит такой заказной характер, односторонний. Не должно быть так. Мы должны в любом случае, в любом обществе, да, мы должны все-таки для того, чтобы вот взаимоотношения, как бы вот потепление пошло и так далее, мы должны находить, что с одной стороны и с другой стороны должны находить те взаимоотношения, которые были добрые между собой, а не те негативные, которые как бы вот получается связаны с одной нацией или с другой нацией. Вот тогда я думаю, что все-таки народ поддержит, естественно, ту политику, которая будет направлена именно на это.
А я хочу сказать одну веселую вещь в грустной ситуации. Ко мне позавчера подошел один мой знакомый и сказал, говорит, Таня, а мы специально пошли с женой, там, с ребенком в грузинский ресторан. И нам владелец этого ресторана, ну, очень похвалил, как там было вкусно, все, владелец этого ресторана сказала, ой, говорит, вы не представляете, как много не грузин в последние дни к нам ходит. Просто давно уже не было такого скопления. И вот пусть, и причем этот мой знакомый, он специально, это вот такой жест был, что ах, вот просим грузин, а вот мы будем ходить в грузинский ресторан.
У меня тоже знакомые ходили сейчас недавно в грузинский ресторан. Я попросил бы Андрея Столярова подводить итоги нашей программы, буквально есть полторы минуты. Я бы хотел бы вас попросить, вот сейчас запущена вся пропагандистская машина России, направленная против Грузии, скажем так, и против людей грузинской национальности, проживающих в России. Смотрите, что показывают. Хроники показывают уголовные, только в основном криминал. Везде идет криминал. Как в этой ситуации, как может дальше развиваться событие вообще в этой стране? И, соответственно, какие последствия может получить Владимир Владимирович Путин в результате?
Значит, прежде всего, конечно, войны не будет. Конфликт нужен всем, но война не нужна никому. Это совершенно ясно. Другое дело, что уровень ксенофобии в России теперь будет выше. И бороться с ксенофобией, как мне кажется, нужно не российскому правительству, а именно этническим землячеством. Вы все время допускаете одну и ту же ошибку. Вот все землячества, они обращаются к интеллигенции. Но меня не нужно в этом убеждать, понимаете? Я и так хорошо отношусь к Грузии. Убедите в этом россиян. Убедите в том, что с Грузией можно дружить. А вот этим почти никто не занимается.
Спасибо, Андрей Столяров. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были представители региональной общественной организации «Санкт-Петербургское грузинское землячество Ивея», вице-президент Борис Берулава, член президиума Татьяна Никольская и писатель Андрей Столяров. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Николай Нажибов. Мы благодарим наших гостей и слушателей, участвовавших в нашей программе, и напоминаем, что сразу после ее окончания в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свободы итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Главные темы. Реакция на заявление Владимира Путина об убийстве Анны Политковской. Почему проблемы свободы слова в России заботят иностранцев больше, чем россиян? Германия может стать распределителем российского газа в Европе. Каковы экономические итоги встреч в Дрездене и Мюнхене? Художники и власть. Как российские деятели культуры относятся к притеснениям грузин в России? Новая рубрика программы «Перспективы». Беседа с Григорием Явлинским.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.